بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد دلسة.
Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Избегайте семи смертельных грехов». Люди спросили: «А какие именно, о посланник Аллаха?» Он, да благословит его Аллах, приветствует, ответил: «Избегайте ширка, колдовства, убийства, запрещенной Аллахом души, кроме как по праву, ростовщичества, присваивания имущества сироты, бегства с поля боя и опорачивание целомудренных, неведающих, верующих женщин». Этот хадис передали Абу Бухари и Муслим.
Так, хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху Та'аля ан. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Иджтанибу саб'аль мубикат». Сторонитесь семи губительных грехов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, самый искренний и самый доброжелательный из всех людей к людям. Поэтому все, что может нанести людям вред в их религии или в их мирской жизни, пророк, алейхиссалату вассалям, обязательно от этого предостерегает нас с вами. И посмотрите, говорит он здесь не «оставьте семь грехов», а говорит что? «Иджитанибу», «отстранитесь». Потому что оставить можно как? Оставить, но быть рядом. Нет. Даже рядом не будьте с этим. Иджтанибу, пусть эти вещи будут в одной стороне, а вы совсем в другой стороне. Иджтанибу от слова джаниб, сторона. Вы одной стороне, они совсем в другой стороне. Когда так сказано, не сказано утроку, оставьте. А иджтанибу это сильнее по удержанию людей от совершения вот этих вот мерзостей. Более сильное предостережение людей. Сабаль мубикат. Семь губительных грехов. Мубикат. Что значит мубикат? Мубикат, то есть те, которые обрекают вас на гибель. Аллах Субхану Та'ала говорит в суре Аль-Кахф. И сделали между ними маубик, то есть место гибели. То есть в аду между неверующими и теми, кому они поклонялись. Саба. Семь великих грехов. Означает ли это, что вот таких губительных грехов всего семь? Или не означает? Как нам понять? Очень просто. Если вы видите какой-то религиозный текст, например, видите какой-то хадис или аят из Корана, и там упоминается какое-то число, как вам понять? Это число имеет значение, то есть именно это число важно, нельзя переходить за рамки этого, нельзя добавить что-то к этому, нельзя убавить. Или нет, или это число для какой-то другой цели здесь названо, и не значит, что ограничено то, о чем сказано этим числом. Как понять? Нужно провести исследование Корана и Сунны, аятов и других хадисов. И если где-то мы увидим что-то, что не перечислено здесь, в вашем хадисе, значит число не имеет здесь принципиального значения, так что нельзя к этому ничего добавить. Ясно или нет? Например, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит о саба, семеро, которых Аллах, субхану ва тааля, укроет тенью в судный день, когда не будет иной тени, кроме его тени, потом перечисляет. Что это означает? Именно семь? Нет, потому что есть другие хадисы, в которых что указано, то, что есть, что и другие категории. Три, трое, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, с кем не будет разговаривать Аллах в судный день, и не посмотрит на них, и не очистит их, и мучительное наказание – это тот, который носит длинную одежду, да, ниже щиколоток, и тот, который попрекает за сделанное добро, и тот, который толкает свой товар через лживую клятву. Что мы скажем? Опять здесь число, что не является принципиальным, потому что есть что другие доводы, которые указывают на то, что и другие тоже входят что, в то, о чем здесь сказано. Вот этот хадис также, братья. Семь губительных грехов. Да, остерегайтесь их. Это означает, что нет других губительных грехов. А как же те хадисы, где сказано, что непочтение к родителям – это тоже губительный грех? Значит, семь здесь не является что? Принципиальным, не имеет принципиального значения именно как число. Хорошо, еще пример. 5 намазов каждые сутки. В хадисах сказано. 5 намазов каждые сутки, каждый день и ночь. А, что скажем? Не имеет значения число, можно добавить, сказать 6 обязательных, 7, 10. Нет, здесь имеет значение, потому что, посмотри, все аяты и хадисы, больше 5 намазов человеку не вменяется в обязанность нигде. Ясно или нет? В данном случае само число не важно. Зачем тогда пророк алейхиссалям говорит «остерегайтесь 7 губительных грехов»? Почему просто не сказано «остерегайтесь того-то, того-то и того-то и того-то»? Почему 7 губительных грехов сказано? Для чего эта цифра? Потому что это прекрасный метод обучения. Если просто сказать «остерегайтесь того-то, того-то и того-то», человек что-то запомнит, а что-то забудет. А когда сподвижнику сказано 7, то это помогает ему, что когда он выйдет уже от пророка, алейхиссалату вассалям, запомнить точно. Потому что он знает число того, что сейчас пророк, алейхиссалату вассалям, сказал. Цель пророка, алейхиссалату вассалям, в данном случае, что? Чтобы, выйдя от пророка, алейхиссалату вассалям, они запомнили то, что сегодня он им рассказал. А это 7 вещей, о которых он рассказал им сегодня. Вот это цель. И этот метод, как призывающий, тоже мы должны использовать. Уляма, ученые, они использовали этот метод. Калю я расуля Аллах вамагун. Сподвижники сказали у посланника Аллаха, а что это за 7 губительных грехов? Сподвижники, в отличие от многих сегодня, спрашивают не только для того, чтобы знать, а для того, чтобы делать. Чтобы узнать и потом избегать этих 7 губительных грехов. И посмотрите, какое рвение у сподвижников к знанию. А что это за 7 губительных грехов? О, посланник Аллах. И посланник Аллах сообщает им после этого, что это за 7 губительных грехов. Иногда бывает, что пророк, алейхиссалату вассалям, не сообщает сподвижникам. Есть хадисы, где пророк, алейхиссалату вассалям, называет что-то, но не сообщает. Потому что в этом есть мудрость. Великая мудрость Аллаха Субхана ва Тааля. Например, пророк алейхиссалату вассалям говорит «Инна лилляхи тисатан ва тисаина исман». Поистине у Аллаха 99 имен «Ман ахса дахаля аль-джанна». Кто сочтет их, тот войдет в рай. Назвал пророк алейхиссалату вассалям эти имена? Перечислил или нет? Есть хадис, у Тирмизи приводится в других источниках, где перечисляются в этом хадисе 99 имен. И многие, опираясь на этот хадис, потом записывают эти имена и делают такие, как плакаты, и вешают их у себя в офисах или еще где-то, и говорят, вот это 99 прекрасных имен Аллаха Субхана ва Тааля. На самом деле этот хадис, именно и вот часть та, где идет перечисление имен, является что? Слабым. Не передано ничего достоверного от пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он вот так взял и перечислил в одном хадисе 99 имен Аллаха Субхана ва Тааля. И говорит Ибн Таймия, ученые, знатоки хадиса, все единодушны в том, что это хадис, где перечисляются имена Аллаха Субхана ва Тааля, якобы пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, он является что? Слабым. Почему пророк, алейхиссалату вассалям, не перечислил сподвижникам эти 99 имен? И тут опять же доказательство. Если бы перечислил, разве это было бы передано вот в таком одном хадисе, и то сомнительно? Нет. Войдет в рай, кто их перечислил. Столько было бы передано хадисов и у Бухари, и у Муслима, и в других сборниках с этими именами. Это еще одно доказательство, что это перечисление слабое. Хорошо, где перечисляются эти хадисы. Знание очень важное. Важнее, чем для людей, чем солнце, правильно? Но почему не разъяснять пророку, алейхиссалату вассалям, сколько имен, эти имена не перечисляет? В этом великая мудрость. Рай не дешевый. Попасть в рай нелегко. Что вот так вот ты раз и узнал. Ищи. Изучай Коран, изучай Сунну и ищи имена Аллаха Субхана ва Тааля. Находи их, проявляй стремление, чтобы стремился человек к этому. Для этого. Еще примеры. Пророк, алейхиссалату вассалям, сообщает нам про Лейлятуль Кадр. Сказано точно, когда Лейлятуль Кадр? К сожалению, многие люди убеждены, что вот обязательно в 27-ю ночь и не иначе каждый год. Более того, они точно знают, какая из ночей 27-я, и знают через 20 лет, когда будет Лейлятуль Кадр, и даже через 100 лет у них в календаре написано, определено, когда Лейлятуль Кадр. На самом деле нет. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Лейлятуль Кадр, указал приблизительно ориентиры, где искать Лейлятуль Кадр в последние 10 ночах Рамадана, но точно не указал мудрость этого, Чтобы не было то, что творится сейчас. Весь Рамадан человек ходит, развлекается, пренебрегает поклонением. А как 27-я ночь, что маша Аллах, все бегут в мечеть. Чтобы вот одну ночь в году побудем в мечети и все. Итак, избегайте семь губительных грехов. Сподвижники спросили посланника Аллаха, а что это за грехи? Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, не сразу сказал им, что это за семь грехов. То есть сначала он сказал, избегайте семь великих грехов, а потом дождался, пока они что? Не спросили, а что это за грехи? Для чего так? Чтобы обострить внимание человека, чтобы его сердце жаждало узнать, а что это за семь грехов, а не просто так вопрос и сразу тебе ответ. И вот когда они спросили, полные жажды узнать, потом он только сказал, это еще один прекрасный прием обучения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который самый лучший учитель. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, первое, это ширку билля. С чего начал пророк, алейхиссалату вассалям, самый губительный из грехов, это, конечно же, ширку билля. Предание Аллаха, субхана таля, в сотоварищи. Нет более великого греха, посредством которого ослушиваются на земле Всевышнего Аллаха. Тот, который является единственным Господом, единственным твоим Творцом, Создателем, он единственный, кто заслуживает твоего поклонения, и больше никто. Ширк билля, предание Аллаху сотоварищей, понятие широкое, мы говорили с вами, это предать Аллаху сотоварищей в господстве, в рубубия, предать Аллаху сотоварищей в достопоклоняемости, в обожествлении, то есть в улугия, и предать Аллаху сотоварищей в именах и атрибутах. Предать Аллаху сотоварищей в божественности. Что значит? Когда человек думает, что есть еще какие-то хозяева в мироздании, еще кто-то, кто распоряжается в мироздании наряду с Аллахом, субхана ва тааля, или творец он наряду с Аллахом, или помощник Аллаху, помогает Аллах, субхана ва тааля, или соучаствует с Аллахом в управлении мирозданием. Кто делает, кто имеет такие убеждения, тот мушрик, тот совершает ширк. Хорошо, если кто-то поклоняется кому-то наряду с Аллахом, даже если он убежден, что Аллах единственный Творец и Господь, это ширк в чем? В обожествлении, в достопоклоняемости, да упасет Аллах, субхана ва тааля. Если человек думает, что можно кому-то поклоняться наряду с Аллахом, это ширк. Если он еще и поклоняется кому-то наряду с Аллахом, это еще хуже. Хорошо, если человек думает, что у Аллаха есть подобные в его именах и атрибутах, это тоже ширк. Кто-то скажет, но есть же имена такие у Аллаха, и люди тоже так называются. Аллах, субхану ва тааля, рахим. Человека, про человека тоже можно сказать, что он рахим. Мы говорили с вами, это совпадение в чем? Только в названии самом, в слове, и в чем? В самой только основе смысла. Но полный смысл, конечно же, что не может быть одинаков. Кто думает, что одинаков и уподобляет человека Аллаху Субхану Тааля, его имена, это что? Это мушрик. Или в атрибутах Аллаха Субхану Ва Тааля. Аллах Субхану Ва Тааля совершил истива аль-арш, восхождение на престол. И если кто-то говорит, что восхождение Аллаха на престол, это как восхождение земного царя какого-нибудь на престол, это мушрик. Или если человек говорит, что Аллах нисходит на ближайшее небо в последнюю треть ночи, так же, как человек спускается с верхнего этажа своего дома на нижний этаж, или как какой-то царь вот так вот торжественно спускается с какой-то лестницы, по какой-то лестнице вниз. Хорошо, это такой человек что? Мушрик. Ширк – это самый страшный грех. «Инна Аллах ля ягфиру аюшрака би, ва ягфиру мадуна залика лиман яша». Поистине Аллах не прощает, когда ему предаются товарищи, но прощай то, что меньше этого, кому пожелает. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Инна ма юшрик биллах, факад харрам Аллах алейхи ль-джанна, ва ма'вагу ан-нар, ва ма лиз-залимина мин ансар». А тот, кто предает Аллаху сотоварищей, совершает ширк, Аллах запретил для него рай, и пристанище его ад, и не будет беззаконником помощника. Поэтому самое страшное преступление, которое может человек совершить, страшнее всего – страшнее убийства, страшнее прелюбодеяния и прочего, и прочего. Это ширк. Поэтому, когда спросили пророка, алейхиссалату вассалям, какой грех самый страшный, он сказал, «Антаджаля лилляхи ниддан вагуа халякак». Это предать Аллаху сотоварищей ровню, в то время как Он тебя создал. Субханаллах. создал тебя, из небытия тебя привел в бытие, поддерживает тебя все время, обеспечивает всеми милостями, наделяет тебя пищей, всеми средствами к существованию, все время окружает тебя своей заботой, и после этого ты отворачиваешься от поклонения ему и еще кому-то несешь свое поклонение. Если кто-то делает добро тебе из людей, а ты говоришь спасибо за это другому, если твоя благодарность этому человеку делится между ним и каким-то другим, который вообще не имеет никакого отношения, он тебе ничего не сделал хорошего. Ты вместо того, чтобы благодарить того, кто сделал хорошее, благодаришь другого. Как это мерзко выглядит, эта неблагодарность. А тут Аллах, субхану ва тааля, от которого полностью все у тебя. Поэтому пророк, алейхиссалату ва саллям, говорит, что самый страшный грех – предать Аллаху равного, поклониться кому-то кроме Него, в то время как Он тебя создал. Это первый грех, аш-ширк. И пророк, алейхиссалату ва саллям, начал с него. Почему? Потому что страшнее этого ничего нет. Второе, говорит пророк, алейхиссалату ва саллям, сихр, колдовство. Это то, ради чего автор привел здесь этот хадис. Сихр, колдовство, названо среди губительных грехов. Мубикат. Почему пророк, алейхиссалату ва саллям, упомянул сихр сразу после ширка? Это указывает нам на то, какой это страшный грех. Посмотрите, сразу после ширка идет именно упоминание о чем? О сихре. Это не случайно. И в хадисе не сказано, какой сихр. Сихр через использование джиннов или сихр через зелья какие-то. Все это что? Входит в понятие сихр. Пророк, алейхиссалату ва саллям, не разграничивает. Более того, первый вид сихра, когда через джиннов, он еще входит в что? И в первый грех, аль-ишрак билля, предание Аллаху субхану ва тааля сотоварищей. Так, это великое преступление также, сихр, потому что это покушение на человека очень подлое, очень коварное, очень страшное, опасное и скрытое. Портит человеку, в отношении которого делается колдовство, его религиозную жизнь, его мирскую жизнь. Человека делает подобным животному. Подобным животному, когда делают против него колдовство, ввергают его в состояние постоянных тягот, постоянного мучения, постоянного страдания, стесненности. Описать состояние человека, которого заколдовали, очень тяжело. Знает только Аллах, субхану ва тааля, как ему тяжело, как ему тягостно. Вот такое вот преступление. Превращают человека в скот. Но скоту легче, потому что скот – это его природа. Живот, оно так создано, это его фитра, его естество, и оно живет себе так. А это же человек. А кто-то берет и вот совершает такое зло, кощунство, вот так ломает его природу. Это покушение на его естество, этого человека. Из-за этого такое, в таком стеснении находится человек, в такой тревоге, в таких тяготах, мучениях все время. В этом знает только Аллах субхана ва тааля. Поэтому сихр идет сразу после чего? После ширка. Зло от сихра очень-очень велико. Очень велико. Да пасет Аллах субхана ва тааля. Третье, что говорит пророк, алейхиссалату ва саллям, третий грех – катлюн нафс. Убийство души. Убийство души сказано. Ну, речь идет, конечно, что не о душе. Только, хорошо. Речь идет об убийстве чего? Тело, в котором душа, естественно. Хорошо, убийство души, речь идет о душе человеческой здесь. Речь не идет здесь о животных, речь идет здесь о людях. Убийство души, которую запретил Аллах. То есть Аллах, субхану ва тааля, запретил убийство души, убийство запретной души. Илля бильхак сказано, если только не по праву. Не по праву, то есть по справедливости. Когда слово «хак» упоминается вместе с «хукмами», то есть какими-то постановлениями, то «хак» означает что? Справедливость. Если слово «хак» упоминается в контексте сообщений каких-то, о сообщениях речь идет, тогда «хак» – это правдивость. Понятно? «Хак» если с «хукмами», с постановлениями шариатскими, то это справедливость. Если с сообщениями какими-то в Куране и Сунне, то это что? Значит, правдивость. Справедливо то, что приказал Аллах и его посланник. Четыре вида запретных душ, мы говорили с вами, Аллах субхану ва тааля запретил. Да, четыре вида души. Это душа мумина, это верующий. Второе это кто? Зимми. Зимми, человек неверующий, но который живет в стране мусульман, который получил от мусульман гарантию безопасности. Хорошо. Он находится под покровительством мусульман, мусульманского государства, и он и его имущество неприкосновенный. Третье – это кто? Муагад. Это неверующие тоже, но те неверующие, с которыми есть у мусульман какое-то соглашение, но они не живут в стране мусульман. То есть они живут в своей стране, но у их страны есть со страной мусульман, что какое-то соглашение. По типу сегодня, если есть дипломатические отношения между странами и так далее, это называется, что это агад. Эти люди являются кем? Муагадами. То есть те, с которыми есть договор, и что? Посягание на них тоже входит в этот хадис. Это будет означать запрещенные души. Четвертое это кто? Мустамин. Мустамин это кто? Это человек неверующий, у которого страна его не имеет никакой договор со страной мусульман. Хорошо, и он не живет в стране мусульман, не имеет их покровительства. Хорошо. Более того, его соплеменники, они воюют с мусульманами, но он въезжает к мусульманам под гарантией безопасности. Ему предоставляется безопасность для торговых дел каких-то, для бизнеса, для чего-то еще он въезжает в страну мусульман, получая визу сегодня, да? Или чтобы узнать об исламе, он заезжает к мусульман. Это мустамин, его неприкосновенен. Он неприкосновенен. وَإِنَ حَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكْ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا. А если кто-то из многобожников просит у тебя безопасности, чтобы услышать слово Аллаха, предоставь ему, дай эту безопасность, хорошо, до тех пор, пока не доведешь его до безопасного места. То есть послушал он, все, он должен безопасно покинуть территорию мусульман. Это тоже, что входит النفس التي حرم الله, душа, которую запретил Аллах, которую Аллах сделал неприкосновенной. Хорошо, харби, те люди, которые воюют с мусульманами в отношении них, мусульман, религия милости, религия справедливости, запрещено убивать женщин, детей. Это если идет война, то есть на территории, где идет война. И там не имеет права мусульманин убивать женщин со стороны врагов, да, или убивать детей, или убивать каких-то богомольцев, крестьян, которые не имеют отношения, не хотят сражаться. Хорошо, не хотят никак иметь никакого отношения к сражению, или инвалидам, те, которые отстраняются от сражений, или старцы какие-то. Запрещено, старики, запрещено убивать. Пророк, алейхиссалату вассалям, давал много раз наставления от Ибн Умара, от Анаса, от других, хорошо, Бурейды, хадис, где пророк, алейхиссалату вассалям, наставляет мусульман, предостерегает их от таких вещей. Сказано, «Ля тактулю шейхан фаниян, валя тифлан, валя сагиран, валя мратан». И не убивайте старца, то есть старика, и не убивайте ребенка, и не убивайте несовершеннолетнего, и не убивайте женщину. Ибн Умара передано, как пророк, алейхиссалям, увидел женщину, да, убитую. И он увидел, что люди столпились, подошел и сказал, «А ма канат хази тукатиль фалима кутилят». О, она же не сражалась, это женщина, она же не сражалась. Почему же ее убили, говорит пророк, алейхиссалям. Что творят сегодня люди, которые называют себя мусульманами некоторые? Убивают без разбора женщин, детей, стариков, инвалидов. И это называют потом джихадом на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Причем приводят в оправдание себе какие-то доводы. Но какие могут быть доводы, если ясные доводы от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Но если хадисы достоверные вам читаются, ну зачем в угоду своим страстям, своим желаниям, своим эмоциям вы оправдываете эти преступления? Дальше. А если мусульманин сам заезжает в страну неверующих? Это то же самое, это договор сейчас. Ты заезжаешь в страну неверующих, получая визу, заключаешь с ними договор. Это тоже истиман. Если когда они заезжают с визой, нельзя их трогать, тем более ты к ним заезжаешь, по сути, пользуясь гарантией безопасности с их стороны, хорошо, пользуясь в данном случае их защитой, и как смеешь после этого нарушать договор? Не имеешь права, виза это договор. Получение гражданства, если ты получаешь, это что? Это тоже договор. И поэтому нельзя. И тут нет места эмоциям, хорошо. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Ман амана раджулан аля дамии факаталаху, фаана бариун миналь катиль, валяу каналь мактулу кафиран». Хадис, надо его запомнить. Надо его запомнить. «Ман амана раджулан». Тот, кто предоставляет безопасность какому-то человеку, аля дамии, в отношении его жизни, Потом убивает его, факаталаху. Фаана бари умин аль-катиль. Я, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, отрекаюсь от этого убийцы. Валяу кана аль-мактулу кафиран. Даже если убиенный неверующий. Эти люди, вот, которые едут и где-то совершают какие-то подрывы, взрывы, убивая без разбора женщин, стариков, детей и так далее. Субхан, помимо того, что они убивают тех, кого нельзя убивать даже во время войны, женщин, детей и прочее, они еще получают визы, получают гарантию безопасности или вид на жительство, или убежище, как беженцы, и потом вот так коварно нарушают этот договор. Ведь когда ты заезжаешь или получаешь гражданство, или вид на жительство, ты же предоставляешь от себя безопасность. Ты же словно подписываешься под тем, что я не буду делать плохого. Вы в безопасности от меня. Пророк, алейхиссалям, говорит, предоставил безопасность, а потом убил. Я отрекаюсь от него. Так, четыре вида. Мы сказали с вами о тех рамках, которые здесь установлены в религии Аллаха Субхана ва Тааля. Илля бильхак, иначе как по праву сказано. По праву. То есть жизнь неприкосновенна, если только не по праву, как, например, в хадисе перечислен кто? Сейбузани, прелюбодей, который уже был, что женат когда-то, да, или навсбин, навсбин, тот, кто совершил убийство, то есть ему воздаяние за его убийство. И муфарик лиль джамаа, тот, который оставляет джамаа, выходит из ислама. Но и здесь тоже, кто может осуществлять только наказание в его отношении? Только правитель мусульман. Это единодушие всех ученых этой уммы. Никто, кроме правителя мусульман, не имеет права, или кого назначает правитель мусульман, не имеет права осуществлять никакие меры наказания. Мы с вами живем на территории, где нет у нас никакого правителя, поэтому никто не имеет права сейчас сказать, так, я видел, ты там вот выпил чего-то, ну идем сейчас, мы, я тебя сейчас побью, хорошо. Или там вот украл, я тебе сейчас руку отрежу. Нет, это только в мусульманской стране, правитель мусульман, только его прерогатива. Так было со времен пророка, алейхиссалату вассалям. Хорошо, с этим единодушно согласны все саляф, все предшественники, все ученые этой уммы. Если кто-то говорит иначе, хорошо, пусть он приведет на это довод. Четвертое. Аклюр риба. Поедание роста. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, ростовщичество. Слово риба вообще что означает в арабском языке? Означает зияда, то есть увеличение. Фаиза анзальна алейха альмаха тазат ва рабат. Аллах говорит, субхану таля, про землю, почву. А когда низводим на нее воду, то она что? Начинает колебаться земля и набухает, растет земля. Да? Рабат, риба, это что значит зияда? Это увеличение в языке арабском. Что такое в шариате? Понятие шариата риба. Что это такое? Внимательно. Риба это тафадуль фи акдин бейна ашья яджибу фиха тасави ау насаун фи акдин бейна ашья яджибу фиха тагабут. Риба – это договор, предусматривающий разницу между двумя вещами, между которыми должна быть одинаковость, которые должны быть одинаковы. Или это отсрочка, договор об отсрочке, касательно тех вещей, где обязательно должно быть вручение сразу друг другу этих вещей. Вот это риба. Внимательно еще раз, что такое риба? Риба это договор, предусматривающий увеличение, предусматривающий разницу между вещами, между которыми должна быть одинаковость. Или отсрочку там, где не должно быть отсрочки, а должно быть что? Сразу непосредственный обмен. Это риба. Риба бывает в долгах, и риба бывает в торговле. Риба в долгах – это когда дается в долг с условием, что человек вернет больше. Я даю тебе $100, говорит человек, чтобы ты вернул мне 130. Это риба в долгах. Или дал в долг $100 – человек не может вернуть через месяц, когда наступил срок. Он говорит, хорошо, я тебя отсрочу еще на месяц, но вернешь уже 110. Я же тебе даю отсрочку. Это риба в чем? В долгах. Риба в торговле, в торговых договорах. Что это такое? Риба в торговле двух видов бывает. Мы с вами сейчас сказали, когда дали определение риба. Это риба аль-фадаль и риба насиа. Риба увеличения и риба отсрочки. Ростовщичество увеличения, что это такое? Это когда какой-то ростовщический товар, какую-то вещь, которая является предметом ростовщическим, меняют на одноименную вещь, но с разницей. Например, меняя 10 грамм золота на 12 грамм золота. Или 50 грамм серебра на 60 грамм серебра. Или меняет $100 на $110. Хорошо? Это называется риба аль-фадль. Риба разницы. И есть риба насиа, риба отсрочки. Что это такое? Это когда вот эти вот вещи, которые относятся к ростовщическим товарам, и им подобные, меняют друг на друга, без разницы, да, одинаково, 10 на 10, 20 на 20, но с отсрочкой. Хорошо? Это называется что? Риба насиа. Это тоже риба. Пророк, алейхиссалату вассалям, перечислил в хадисе те вещи, которые являются ростовщическими. Сказано, аз-захаб биз-захаб. Валь-фидда биль-фидда. Валь-бур биль-бур. Валь-тамар биль-тамар. Валь-ша'ир биль-ша'ир. Валь-мельх биль-мельх. Золото на золото. Серебро на серебро. Пшеница на пшеницу. Финик на финик. Ячмень на ячмень. Соль на соль. В этих вещах, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, что должно быть? Одинаковый обмен. Хорошо? Одинаково. То есть, если это один вид, значит, золото, например, 10 грамм на 10 грамм. Хорошо? Вот эти вещи называются что? Амваль рибауия. То есть, имущество, которое относится к рыба. Товары, которые относятся к чему? К рыба. 6 вещей. Если ты из этих 6 вещей кто-то возьмет, например, серебро, да, поменяет 100 грамм серебра, скажет, вот это 100 грамм серебра вам в виде вот таких вот слиточков, да, а у вас украшение 100 грамм серебра. Я поменяю эти 110 грамм слиточков на 100 грамм украшения 100 грамм. Хорошо? Это что будет? Риба. Какой вид? Фадаль. Риба разницы, да, когда увеличение есть между вещами, между которыми должна быть одинаковость. 100 грамм на 100 грамм. Даже несмотря на то, что это украшение, а это что? Просто слитки. Хорошо, если он меняет, хорошо, эти 100 грамм слитков на 100 грамм украшения серебряного, 100 грамм. Но с рассрочкой, я сейчас возьму украшение, а тебе занесу слиточки завтра. Это называется тоже риба. Но это какой вид риба? Риба отсрочки, риба насиа. Ясно? А если он меняет 110 грамм серебра в слиточках на 100 грамм серебра в виде украшения, еще и со срочкой, тогда это что? Сразу два вида рыба в одном договоре у человека. Ясно? Но пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Файзахталафат хази ласна фаби'у кейфа ши'тум изакана едам бьет». Но если виды товаров разные, тогда продавайте, меняйте как хотите, но только из рук в руки. Что это означает? Это означает, что ты можешь 100 грамм серебра менять на 20 грамм золота. Можешь. Между золотом и серебром, поскольку это разные виды товаров, между ними не должно быть одинаковости. Но не должно быть чего? Отсрочки не должно быть. Поэтому пророк, алейхиссалям, говорит, меняйте как хотите, но только из рук в руки. Это значит, ты не можешь взять золотое украшение, сказать, а я тебе завтра занесу серебро. Хорошо? Ты можешь менять на серебро сколько хочешь, да, но отсрочки быть не должно. Или ты пришел в обменный пункт и даешь $100. Он говорит, сейчас у меня нет гривен. Зайди вечером. Ну ладно, я вечером мне отдашь. Или завтра отдашь мне гривны. Можно так менять? Нет, отсрочка быть не должна. Это будет что? Риба. Или дает какую-то сумму в обменнике, ему говорит, у меня сейчас только на 50 есть долларов. Я вам сейчас дам на $50, а потом за остальной суммой забежите. Можно так? Нельзя. Ты заходишь менять, например, купюру 100 гривен или сколько-нибудь. Менять купюру. Тебе надо сейчас поменять. Она говорит, вот только 50 есть, давайте 50, а потом 50. Можно так? Нет, потому что сейчас происходит что? Обмен теми вещами, которые относятся к товарам роста. Если это разные виды, между ними может быть разница. Правильно? Ты не должен $100 менять на 100 гривен. Нет. Но не должно быть отсрочки. Верно? Хорошо. Следующий вопрос тоже касается вопроса риба. Означает ли это, что я не могу, например, купить финики в рассрочку? То есть взять финики. Финики относятся к ростовщическому товару? Да, мы сказали в хадисе. Покупаю на динары золотые. И говорю, финики возьму, динары завтра. Можно или нет? Можно или нет? Почему можно? В хадисе сказано, фабиу кейфа шиэтум издакана едам биет. Продавайте как хотите, если из рук в руки. А здесь нет из рук в руки, здесь нет обмена в маджлисе, на том же месте непосредственно. А есть отсрочка, отсрочка запрещена. Если брать хадис, как он есть, то запрещено. То запрещено. Но альхамдулилля, ильм заключается в том, чтобы знать, что другие хадисы совмещать их друг с другом. Есть у нас что? Хадисы. Сунны пророка, алейхиссалату вассалям, которого показывают, что можно делать это, то, о чем мы с вами сказали. Почему? Да потому что, и вот тут тонкий момент, который нужно понять раз и навсегда. Золото и финики имеют разные причины, из-за которых они относятся к ростовщическим товарам. Мотив разный, почему отнесено то и это к ростовщическим товарам. Золото почему относится к ростовщическому товару, или серебро, или деньги? Потому что это эквивалент. Эквивалент, правильно? Это эквивалент стоимости. Самания, вот здесь причина. А финики, что еще? Пшеница, ячмень, соль. Здесь какая причина? Другая. Финики и так далее, и пшеница не являются что? Деньгами. Они являются деньгами. Причина здесь какая? Причина, что они являются кут. Кут, то есть основным продуктом питания, который долго хранится и отмеривается. Не взвешивается килограмме, а отмеривается. То есть можно что? Литрами, ведрами хорошо продавать. Са. Ясно или нет? И у нас есть хадис, доказательство. Пророк, алейхиссалату вассалям, прибыл в Медину, как сообщается от Ибн Аббаса, радиаллаху та'аля анхума, и увидел, что они делают саляф. То есть продают финики, урожай будущий или урожай через год за деньги. То есть сейчас дают деньги по предоплате, как у нас сейчас бы сказали, это называется салев. А когда будет? Финики когда будут? Потом, когда будет урожай. Понятно? Они делали это. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил им это? Нет. Но поставил что условие? Он сказал, «Ман аслава фи шей, фа юсли фи кейлин ма'лум, ва вазлин ма'лум, или аджлин ма'лум». Кто делает салев, то есть предоплату, договор о предоплате, то пусть это будет договор об известном весе, об известном объеме, об известном весе до известного срока. То есть должен быть установлен сколько, какой вес, да, какой объем, на какой срок. Когда надо будет, чтобы товар был предоставлен. Понятно? Что получается, эти люди давали деньги сначала, а потом, что им давали их финики, это что? Это отсрочка, верно? Понятно? Поэтому если совпадает у товаров ростовщических мотив, почему отнесено это к ростовщическому товару, тогда между ними отсрочка недопустима. Недопустима отсрочка между золотом и серебром, между гривной и долларом, между долларом и золотом. Нельзя прийти купить украшение золотое и сказать, деньги завтра занесу. Нельзя. Хорошо? Потому что это одинаково по своему мотиву. Илля. Так же, как нельзя пшеницу менять на ячмень со срочкой. Ты можешь мешок пшеницы поменять на 2 мешка ячменя, пожалуйста, но не со срочкой. Потому что там тоже совпадает что? Мотив сам. Это что? Это продукт питания основной, который хранится, который отмеривается. Ясно или нет? Альхамдулилля. Пророк, алейхиссалату вассалям, сколько перечислил таких вещей, которые относятся к ростовщичеству? 6. Означает ли это, что другие вещи не могут быть отнесены к ним или нет? Некоторые улема говорят, раз сказал 6 проколей, соответственно, все, только 6. Это говорят захириты и говорят некоторые ученые из Ахли Сунна валь Джамаа. Больше нельзя, другие не относятся. Рис не назвал проколей, соответственно, он не может быть поэтому что? Ростовщическим товаром. Но более правильное и безопасное мнение, что все, что имеет такой же мотив, относится к ростовщическим товарам. Понятно или нет? Деньги бумажные – это золото, это серебро – нет. Но мотив у них такой же, самания, они сама, они цена, они деньги. Понятно? Поэтому входит в ростовщический товар. Рис – это не пшеница и не ячмень, но он и отмеривается, и что? И хранится, является основным продуктом питания. Поэтому кукуруза – то же самое. Поэтому распространяется на них, что это так же. Это что касается риба, вопроса риба. Хорошо, пророк алейхиссалату вассалям говорит, аклю риба, поедание риба. Это из губительных грехов. Хорошо, человек говорит, а я не поедаю я. Хорошо, человек говорит, я не поедаю. Я не использую для еды риба. Я строю дом себе на это, или я вот дрова покупаю, отапливаю помещение. Значит, я не делаю этот грех. Это же кушать нельзя риба только. А? Нет. Аклю риба, пророк алейхиссалям это говорит, почему? Это называется... Хараджа махраджаль гали. То есть потому что в основном для этого используют. Хорошо? Но это не означает, что другое пользование разрешено. Потому что Аллах Субхану Таля в Коране говорит про иудеев ва ахзихиму риба ва каднуху ангу. И за то, что они брали риба, а это им было запрещено. Не сказано поедали, а сказано, что брали. Поэтому для чего бы не использовал человек, если он делает риба, совершает риба, для того, чтобы, например, мебель купить или еще для чего-то, неважно, все равно это относится к губительным грехам. Пятый грех, который говорит пророк алейхиссалям, аклюмаля льетим, поедание имущества сироты, то же самое мы скажем. Поедание имущества сироты не значит только поедание, то есть деньги сироты берет незаконным образом и употребляет только на еду, нет. На что бы не употреблял? Построить что-то хочет, одеться на эти деньги сиротские хочет, неважно. Это все входит в этот великий грех. Кто такой аль-ятим? Кто такой сирота? Сирота – это тот, у кого умер отец до достижения им совершеннолетия. Если умерла мать у ребенка, это не называется сирота, не называется аль-ятим. Почему? Потому что отец, он тот, который содержит, он тот, который защищает, он тот, который опекает. Это понятно. Ребенок без отца, он не имеет защиты. Вот почему так подчеркивается необходимость благодеять к сиротам, и почему таким страшным является посягание на имущество сироты? Потому что это незащищенное существо, нет отца, который может защитить. Даже в наше время мы с вами свидетели того, как дети-сироты, мать, да, она старается защищать, старается опекать, но она не может это сделать как отец. И люди уже не чувствуют такого страха перед посяганием на этого ребенка или его имущество, потому что нет отца и нет кормильца, ясно? Поэтому это сирота, тот, у кого умер отец, отец, а не мать, пока он не достиг совершеннолетия. Поэтому если, например, 40 лет человеку, у него умер папа, может он сказать, теперь я сирота, хорошо, помогайте мне. Нет, хорошо, он не сирота. Аллах Субхана ва Тааля в Коране очень резко порицает посягание на имущество сироты. Говорит, «Инна ллязина якулуна амуаля льятама зульман, иннама якулуна фи бутунихим нара, васаясловна саира». Поистине те, которые поедают имущество сирот, несправедливо, беззаконно поедают свои животы адский огонь и будут гореть в пламени. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Шестой грех, который называет пророк алейхиссалату вассалям, тавалли яума захф. Отступление в день захфа. Что такое захф? Захф это буквально что значит? Ползти. Да? Речь идет о чем? Речь идет о сражении. Когда идет сражение и люди убегают. Убегают с поля боя, оставляют, поворачиваются спинами. А почему называется захф? Захф это что значит? Ползти. Потому что если два войска наступают друг на друга, то что? Огромные массы, если на них посмотреть, то они что, как будто ползут, да, друг на друга. Поэтому захф названо это. Отступление, вот так вот побег с поля боя, пророк алейхиссалям назвал это из кабайру зунуб, из великих грехов. Почему? Потому что это приводит к поражению. Потому что это приводит к тому, что падает дух у людей, если кто-то вот так начинает убегать. Но есть три уточнения здесь, когда это разрешено. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва-ман юваллим йаума идзин дубару илля мутахаррифан лил-киталь, илля мутахаррифан лил-киталь, ау мутахайизан иля фиа». Те, которые повернутся спиной к ним, то есть будут убегать, «илля мутахаррифан лил-киталь», кроме тех, которые готовятся к сражению, в целях подготовки к сражению, «ау мутахайизан иля фиа», или с целью присоединиться к отряду. «Факад ба бигадаб мин Аллах». Да, кто без этих причин уважительных, баби гадабинала, тот находится под гневом Аллаха. И в другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-ан хаффаф Аллаху анкум». Сейчас Аллах облегчил вам, уалима нафикум дафа, и знает Аллах, что у вас слабость, у вас есть слабость. Фаньяку минку миатун сабиратун яглибуна миати. Если у вас есть среди вас миату сабира, яглибу миати, то победит эта сотня, терпеливо победит что? Две сотни. Ваинку минкум альфун яглибу альфейни бизнес. А если будет тысяча, то победит 2000. Вот эти два аята нам говорят, что есть три условия, да? То есть это харам, это великий грех, да, вот это вот отступление и побег. Но сказано, что если только это не три вещи. Первое, это если ради того, чтобы уйти, чтобы подготовиться, там, какой-то план разработать, еще чего-то. Тогда это Аллах Субхану Тааля что дозволяет. Второе, это что? Если присоединиться к какому-то отряду, хорошо, и так далее, более крупному. Третье, что? Если сил мало. Если сил мало. А именно как их больше врага, неприятель больше, чем в два раза по численности. Тогда что? Побег, он дозволен. Тогда побег дозволен. Уход дозволен. Или, не обязательно численность, вооружение. Если у неприятеля есть танки, самолеты, хорошо, а у тебя что, ничего нету. Тогда что? То же самое. Тогда здесь стойко держаться, это значит обрекать себя на гибель, это значит уничтожение, просто бессмысленное людей, поэтому это не разрешено. Оставаться в данном случае, наоборот, не разрешено. Это пример того, как сунна конкретизируется Кораном. То есть в сунне сказано харам, но Коран что? Вносит конкретизацию. Да? То есть не всегда харам. Бывает, когда это дозволено или даже нужно. Седьмой грех, который упоминает пророк, алейхиссалату вассалям, последний, это какой? Кадфуль мухсанат, обвинение целомудренных женщин. Аль мухсанат, аль гафилят, аль муминат, перечислены их качества. Обвинение в чем? В прелюбодеянии. Кого? Женщина мухсанат, то есть женщина целомудренная, женщина чистая, или в другом тафсире свободная женщина. Гафилят, которая не подозревает ничего, она и не думает ни о каком прелюбодеянии, не подозревает, что ее кто-то может обвинить в каком-то прелюбодеянии. Хорошо. И в голову не приходит вообще подобное что-то. Верующие женщины, что перечисляет Роксусом? Верующие, чистые, целомудренные, свободные, что? Которые даже не подозревают. Обвинять в прелюбодеянии таких женщин – это из великих грехов, из великих грехов. Поэтому надо быть очень осторожным. Многие люди распускают свои языки, субханаллах. Ничего не составляет человеку кого-то обвинить. Да, я знаю, она такая, или она совершала чего-то. А это из губительных грехов, которые в одном ряду с ширком упомянуты, с колдовством и так далее. И Аллах Субхану ва Тааля очень жесткое наказание, жесткую кару для таких людей установил. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлазина ярмуна аль-мухсанат, сумма лям яту би арбаати шухада». Те, которые обвиняют целомудренных женщин, а потом не приводят четырех свидетелей, «Фаджридугум саманина джальда». Побейте их 80 ударами, то есть правитель наказывает их этим. «Валя тахвалю лахум шахадата набада». Никогда не принимайте от них свидетельства. Это второе им наказание. То есть они уже не могут выступать свидетелями нигде. Все, потому что они лжецы. Хорошо. «Ваулайка умуль фасихун». Третье. Аллах объявляет их, а они есть фасихи, они есть нечестивцы. Хорошо, вопрос. Сказано про женщин. А если обвинять мужчину? Целомудренного мужчину, который ни о чем не подозревает, его обвиняет, что он прелюбодей. Это тоже сюда относится или нет? Да, тоже сюда относится. Такое же наказание ему. А почему тогда пророк, алейхиссалату вассалям, говорит «женщины»? Хорошо. И в аяте сказано «женщины». Почему? Почему? Да потому что это то, о чем мы с вами говорили до этого. Помните, поедать имущество сироты или поедать. Не обязательно же поедать. Потому что в основном это делают в отношении кого? Женщин, как правило, во-первых. А во-вторых, потому что обвинение женщин в прелюбодеянии страшнее, чем обвинение мужчины в прелюбодеянии. Очень много вреда от этого, когда обвиняют женщину. Потому что под сомнение ставятся ее дети. Что это дети ее от ее мужа. Происхождение детей, ребенка, человека, он из этого рода или не из этого, ставится под сомнение. Какое зло большое. Оскорбление этого мужчины, женой которого она является, или отца, дочерью которого она является. Это серьезный стресс и серьезное оскорбление. Поэтому это из великих грехов. И ради чего привел здесь автор, рахимаху тааля, этот хадис? Ради слова какого? Сихр. Ради слова сихр. Заканчивайте.
В хадисе от Джундуба говорится, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: «Колдун наказывается ударом меча». Этот хадис передал ат-Тирмизи и сказал, что этот хадис достоверный, ибо это имело место в действительности.
Здесь говорится о том наказании, которое правитель должен применить в отношении тех, чье занятие колдовством доказано. Хорошо, хадис сказан от Джундуба. Но это Джундуб, это не Джундуб бин Абдилля аль-Баджали, как некоторые думают, известный сподвижник. Это Джундуб бин Абдилля аль-Баджали, это Джундуб аль-Хайр. Джундуб аль-Хайр, известный как Хатиль Сахир, то есть казнивший колдуна. Хорошо, сподвижник. Хадис сказано, что марфу, что значит, то есть от пророка алейхи салату вассалям. Но Тирмизи говорит правильно, достоверным является хадис передачи кого? Сподвижника, что это хадис мавкуф. Поэтому более правильно, что этот хадис не слова пророка алейхи салату вассалям. От пророка алейхи салату вассалям не передан хадис, где бы он говорил о наказании для колдуна. Хорошо? Но это хадис является чем? Словами кого? Сподвижника. Словами сподвижника. Джундуб аль-Хайр. Дальше.
В Сахихе аль-Бухари приводится хадис Фаджаля ибн Абада, в котором сказано: «Омар ибн аль-Хаттаб издал указ убивать каждого колдуна и колдунью, и мы убили троих».
Сказано в Сахихе аль-Бухари. На самом деле в Сахихе аль-Бухари есть это сообщение, но без вот этой части, в которой речь идет о колдунах. Хорошо? Это письмо, которое написал Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху тааля ан, в письме ряд указаний от него, которые передаются. В Сахихе аль-Бухари какие указания Умара упоминаются в этом письме? Что он приказал разводить тех зороастрийцев, которые женаты на своих махрамах. Потому что у зороастрийцев это было распространено, они женились на своих махрамах. То есть мог жениться на родной сестре, там, на родной тете и так далее. То и было распространено. Умар ибн аль-Хаттаб что написал? Что надо их разводить. Вот те, которые женаты на своих родных сестрах там, или на родных тетях и так далее. Кто женат на ком? На махраме. Но этот же хадис передан в более полной форме. У Бухари только его основа, да, передана. Но у Абу Дауда, у Ахмада, у других передано в более полной форме. Хадис достоверный, где вот это предложение есть о приказе казнить. Хорошо? И это доказывает нам что? Что никто не имеет права это делать. Без приказа, без указания кого? Правителя. Хорошо? Потому что после его указания только что они вот это вот сделали, то, о чем здесь сказано. Дальше. Это один из доводов. Тем, которые собираются заниматься осуществлением худудов. Хорошо? Без наличия правительства. Дальше.
Рассказывают, что Хафса повелела убить свою рабыню, которая заколдовала ее, и та была убита. То же самое рассказывают и о Джундубе. Ахмад сказал о трех сподвижниках пророка.
Да, то есть передано это, что такое наказание от трех сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Кто-то скажет, а Хафса, она же не повелитель. Ответ на этот вопрос какой? Хафса мать правоверных, жена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хорошо, ее полномочия... Это не как полномочия простых людей. Первый ответ. Хорошо? Второй ответ. Это то, о чем мы с вами говорили. Мухкам и муташаби. Это текст муташаби. Текст неясный. Потому что откуда мы знаем? Может Хафса спросила разрешение у правителя того времени. Правильно? Может быть, он ей дал полномочия. Потому что правитель и тот, который является его наибом, то есть который имеет полномочия от правителя, он тоже имеет право на это. Хорошо? Может быть, она и получила полномочия отправить. Откуда мы знаем? Это муташаби. Текст какой? Неясный, который допускает разные варианты понимания. А у нас есть ясные тексты, которые указывают то, что никто, кроме правителя, подобные вещи делать не может. Почему такое наказание? Кто-то скажет, ну очень жесткое наказание, скажут, вот такая жестокость и так далее. Аллах Субхану Тааля мудрый. Никто не имеет права возражать мудрости Аллаха Субхану Тааля на основе своего неполноценного ума. Наш ум очень ограниченный. Человек, он под влиянием каких-то эмоций или шлейфа каких-то своих предыдущих установок выносит суждение, жестоко, не жестоко. Аллах Субхану Тааля, он мудрый и он милосердный. Аллах Субхану Тааля установил это как милосердие для людей, потому что колдовство, как мы сказали, несет что очень страшное, страшное зло. Представьте, эти люди, то, что они делают, становится причиной чего? Люди начинают болеть, люди умирают, они убивают людей, убийство, это же убийство. Убивают людей своим колдовством. Они разлучают мужа и жену, оставляют детей вот в таких разрозненных семьях. Или наоборот, берут и какого-то человека чужого приручают, хорошо, то есть делают им ад, приворот, привораживают к себе, и потом делают, что хотят. То есть берут от этого человека все, что они хотят. Могут раздеть его, забрать его имущество, чтобы он переписал свое имущество на них, делают такой ад. Или женщину постороннюю, делают ей приворот своим колдовством. Для чего? Чтобы склонить ее к прелюбодеянию и так далее. То есть зло очень большое. Они сеют на земле порчу. Поэтому и такое наказание из-за распространения ими такого нечестия на земле, из самых страшных видов нечестия на земле. Дальше. Да, быстренько разберем вопросы, кратко прочтем их. Ага.
Тафсир 102 аята из сура Аль-Бакара.
Тафсир 102 аята. Вода падали мули, ман ищарав. И они знали, что тот, кто занимается этим, изучением колдовства, нет ему доли вечной жизни, потому что тот, кто делает это, тот является неверующим. У него нет у неверующего никакой доли вечности, он никогда не войдет в рай. Дальше.
Тафсир 51 аята из сура Ан-Ниса.
Тафсир 51 аята. Юмину на бельдикте ва тагут. Аллах Субхану Тааля порицает Ахлюль-Китаб, людей Писания, за то, что они верят в джипт и тагут. А джипт, как сказал Омар, это что? Это колдовство. Колдовство, и мы сказали, вообще все, в чем нет блага из подобных дел. Дальше.
Тафсир понятия джипт и тагут с указанием разницы между ними.
Тафсир джипт и тагут, который дал Омар бен-Хаттаб, рады Аллаху Та'алан, и Джабер, мы сказали с вами, что эти тафсиры бель-мисаль. Да, тафсиры на основе чего? Примера. Дальше.
Тагут может быть как джинном, так и человеком.
Тагут может быть как джинном, так и человеком. Откуда это взято? Откуда? Джабер говорит, тагут это кто? Куган. Да, это куган. Это прорицатели. Прорицатели кто? Люди. Значит, тагут может быть человеком. И тагут может быть джинном. Откуда это взяли? Из слов Умара. Умар бин Хаттаб говорит, тагут это шейтан. Когда просто говорится шейтан, первое, что приходит на ум, это кто подразумевается первым? Джинны. Правильно? Шейтан из числа джинов. Хотя из людей тоже могут быть шейтаны. Так тагут может быть как джином, так и человеком. Дальше.
Знание семи грехов, особо запрещенных посланником Аллаха, да благословит его Аллах.
Да, мы разъяснили подробно с вами эти семь прегрешений. Да упасит Аллах Субхану Тааля. Дальше.
Колдун является неверным.
Откуда мы это взяли? Из аята. «Вама юаллимани мин ахадин хатта якула иннама нахну фитнатун фаля такфур». И они никого не учили, то есть эти два ангела, пока не говорили, мы не иначе как проверка испытания, не становись неверным. Дальше.
Колдун должен быть убит, и от него не требуется покаяние.
Да, сказано о наказании, которое правитель применяет к колдуну. Дальше.
Если такое явление имело место среди мусульман во время правления Омара, да будет доволен им Аллах, то что же говорить о том, что было позже?
Да, представьте, Омар бин Хаттаб написал это письмо, и они осуществили то, что он приказал им сделать. То есть во времена второго праведного халифа, а это поколение какое? Из лучших, вернее, даже лучшее поколение этой уммы, тогда это явление что имелось? То есть что тогда говорить о последующих временах, которые далеки от времени пророка, алейхиссалату вассалям, от времени праведных халифов, сподвижников, посланника Аллаха? Конечно же, такие явления они распространились среди мусульман в гораздо большей степени. Чем дальше люди от времени пророчества, тем больше завладевает ими заблуждение, и тем больше завладевает ими греховность. Нас'алуллаху афия вассаляма. Это что касается данной главы, главы о колдовстве. Ва саллаллаху саляма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Вальхамдулиллахи раббиль аламин.